«Ладно, ладно», — сказал Андрей с досадой. Завел свою говорильню. «Давай папку. Нет у меня времени тут с тобой песни петь». Чачуа, не переставая болтать, жаловаться и хвастаться, лениво поднялся, шаркая по замусоренному полу, подошел к сейфу и принялся в нем рыться. А Андрей смотрел на его широченные жирные плечи и думал, что Чачуа, наверное, один из лучших следователей в отделе. Он просто блестящий следователь, у него самый высокий процент раскрытых дел. А вот дело о падающих звездах ему продвинуть так и не удалось. Это дело никому продвинуть не удалось, ни Чачуа, ни его предшественнику, ни предшественнику предшественника. Чачуа достал кучу пухлых, засаленных папок, и они вместе пролистали последние страницы. И Андрей тщательно переписал себе на отдельный листок имена и адреса тех двоих, которых удалось опознать, а также те немногие особые приметы, которые удалось установить у некоторых из неопознанных жертв.
«Какое дело!» — восклицал Чачуа, прищелкивая языком. 11 трупов, а ты отказываешься!» «Нет, Воронин, не знаешь ты, где твое счастье! Вы, русские, всегда были идиотами! И на том свете идиотами были, и на этом остались! А зачем тебе это?» — спросил он вдруг с интересом.
Андрей как мог связно объяснил ему свои намерения. Чачуа быстро схватил самую суть, но никакого особого восторга не выказал.
«Попробуй, попробуй», — сказал он вяло, — «сомневаюсь. Что такое твое здание? Что такое моя стена? Здание — это выдумка, стена — вот она, километр отсюда. Нет, Воронин, не разобраться нам с этим делом».
Впрочем, когда Андрей был уже около двери, Чачуа сказал ему вслед:
«Ну, а если там что-нибудь, ты сразу ко мне».
«Ладно», — сказал Андрей, — «конечно». «Послушай», — сказал Чачуа, сосредоточенно морща жирный лоб и двигая носом. Андрей, приостановившись, выжидательно смотрел на него.
«Давно хотел тебя спросить». Лицо его стало серьезным. «Слушай, там у вас в 17-м году в Петрограде заварушка была. Чем кончилась, а?»
Андрей плюнул и вышел, хлопнув дверью под раскатистый хохот страшно довольного кавказца. Опять Чачуа поймал его на этот дурацкий анекдот, хоть совсем с ним и не разговаривай. В коридоре перед кабинетом его ждал сюрприз. На скамье сидел какой-то насмерть перепуганный, взъерошенный, с заспанными глазами человек, зябко кутающийся в пальто. Дежурный за столиком с телефоном вскочил и браво гаркнул: «Свидетель Эйнасари по вашему вызову доставлен, господин следователь».
Андрей обалдело воззрился на него. «По какому моему вызову?»
Дежурный тоже несколько обалдел.
«Вы же сами, — сказал он обиженно, — полчаса назад вручили мне повестки, велели доставить немедленно».
«Господи, — сказал Андрей, — повестки, повестки я велел вам доставить немедленно. Черт подери, на завтра, на 10 утра!» Он взглянул на бледно улыбающегося Эйнасари и на белые тесемки кальсон, свисающие у него из-под брючин. Затем снова посмотрел на дежурного. «И остальных сейчас привезут?» — спросил он.
«Так точно, — угрюмо сказал дежурный. — Как мне было сказано, так я и сделал».
«Я на вас рапорт подам, — сказал Андрей, еле сдерживаясь. — Переведут вас на улицу сумасшедших по утрам загонять. Наплачетесь вы у меня тогда».
«Ну что ж», — произнес он, обращаясь к Сааре, — «раз уж так получилось, заходите».
Он указал Эйна Сааре на табурет, сел за стол и взглянул на часы. Было начало первого ночи. Надежда хорошенько выспаться перед завтрашним тяжелым днем печально испарилась. «Ну ладно», — проговорил он со вздохом, раскрыл дело о здании, перелистал огромную кипу протоколов, донесений, отношений и экспертиз, отыскал лист с прежними показаниями Сары. 43 лет, саксофонист 2-го городского театра, разведен. И еще раз пробежал глазами. «Ладно», — повторил он, — «мне, собственно, требуется кое-что уточнить относительно ваших показаний, которые вы давали в полиции месяц назад». «Пожалуйста, пожалуйста», — сказал Саари, с готовностью наклоняясь вперед и каким-то женским движением придерживая на груди распахивающееся пальто.